Книга «Леди Непромах» из серии «Частный детектив» Татьяна Иванова. Автор Марина Серова. Глава первая. Я терпеть не могу туфли на шпильках, от которых потом еще 2 дня болят ноги. Я ненавижу маленькие черные платья, которые, как заверяют глянцевые журналы, обязательно должны быть в гардеробе каждой женщины. Я давно бросила курить. Я редко бываю в шумных компаниях. Я избегаю ночных клубов. А долгие годы катастрофического невезения в любви выработали у меня защитную реакцию на всех без исключения мужчин, которая выражается в нехитрой формуле. Мы просто знакомы, но в этот день все было иначе. Ближе к вечеру, собираясь на очередную охоту, и мурлыча под нос старую, как мир, присказку «Ловись, рыбка, большая, да побольше!» Я уже точно знала, что рыбка почти в моих сетях. А если какие-то сомнения на этот счет у меня еще и были, то критический взгляд в зеркало окончательно развеял их, потому как собственное отражение преобразилось из привычной Танечки Ивановой, серой мышки с хорошим вкусом и необычной профессией, в настоящую покорительницу мужских сердец. Я расчесала длинные белые локоны, похлопала накрашенными ресницами, поправила воротник длинного манто и одобрительно улыбнулась. «Это лучшее, что ты могла придумать», — сказала я самой себе, и на том покинула свою скромную квартирку в одном из недорогих районов нашего городка. Мысль о том, чтобы ехать на своей машине, я отвергла еще вчера. Лада как-то не очень вязалась с моим нынешним образом. Да и прежний опыт подсказывал мне, что подобные экскурсии лучше всего совершать никак не на машинах отечественного производства. Именно поэтому я предусмотрительно взяла на прокат вишневый «Опель». А все расходы – не моя забота. Вот так, с полагающимся пафосом, я и подкатила к ночному заведению со скромной вывеской над металлическими дверями Мигрели. А вот о том, что за этими дверями с верными секьюрити на страже находится дорожка, которая ведет прямо к веселью, разгулу и необременительному досугу, непосвященный прохожий не мог и догадаться. Не догадывалась об этом и я ровно до тех пор, пока судьба не заставила меня наведаться в сию богадельню. Дела служебные. Открещивалась я от подобного времяпрепровождения, но тем не менее подобрала полы длинной шубки и бодро зашагала по каменным ступенькам навстречу суровому охраннику, на бейджике которого значилось «Вячеслав». Вчера на посту стоял некий Александр, позавчера Юрий. Впрочем, со Славой я уже встречалась в свой первый визит в Мигрель. Тогда я, наивная душа, подъехала на своей Ладе в стареньком пуховике и с невзрачной хозяйственной сумкой через плечо в надежде проникнуть за порог заветного заведения. Но Вячеслав одной лаконичной фразой: «Вы не являетесь постоянным членом нашего клуба», загубил все мои сакраментальные надежды на корню. Это потом я поняла, что для того, чтобы тебя зачислили в священное братство Мигрель, всего-то и нужно, чтобы шмотки были подороже, тон понаглее и повадки поразвязнее. Этот-то нехитрый набор и обеспечивал мне доступ в ночное заведение вот уже 4-й день подряд. Не подвел он меня и теперь. Как я и ожидала, Вячеслав не признал во мне ту невзрачную персону, с которой ему как-то довелось общаться. О том, что внешность не главное, мальчик явно не догадывался, что мне было только на руку. И хотя мне не терпелось поведать ему эту истину, пришлось лишь сухо улыбнуться и молча шагнуть через порог услужливо распахнутых дверей. Замок тихонечко защелкнулся за моей спиной. Я оказалась в узком коридоре, погруженном в полумрак. Секунду я медлила, собираясь с мыслями, а затем решительно зашагала вперед по уже знакомым изгибам тесного коридора. Как и в прошлые разы, мне не встретилось ни души. Казалось, что спускаешься в темный и пустой подвал. Но я точно знала, что это не так. Где-то совсем рядом были люди, шум и веселье. Я принялась на ходу расстегивать шубку. Пожалуй, я погорячилась, надев меха в середине ноября. Кафельный пол сменился паркетным, и я поняла, что до заветной цели меня отделяют считанные метры. Еще несколько шагов, и я оказалась в просторном зале, похожем на обычный зал ресторана. Также хаотично расставленные столы. Барная стойка тоже в самом дальнем углу. Только полумрак гуще, сигаретный дым навязчивее и публика дороже. Правда, была у этого заведения и еще одна маленькая тайна. Собственно говоря, она и была тем, ради чего я сюда пришла.
«Желаете занять столик?»
– зажурчал тоненький голосок за моей спиной. Я обернулась и увидела тамошнего служителя, невысокого щуплого парнишку в униформе. «Да?» – кивнула я.
«Прошу за мной!»
– продолжал мурлыкать голосок, и парнишка поплыл между столиками. Я послушно последовала за ним.
«Вы у нас впервые?»
– спросил он, когда я скинула шубку и присела на край стула. Вопрос меня не удивил. Очевидно, официант хорошо разбирался в посетителях, а я неплохо поработала над своим образом. «Впервые. Мне о вашем заведении рассказала подруга. Я постаралась улыбнуться как можно более многозначительно и на этом пока решила остановиться. Как и полагалось, я сделала заказ, и пока официанта не было рядом, стала потихоньку приглядываться к сегодняшней публике. Собственно говоря, все было как всегда. Великовозрастная дама, увешанная бриллиантами, заливисто смеялась шуткам своего молодого спутника за соседним столиком. Чуть подальше ворковала парочка. Самый дальний столик облюбовали подружки бальзаковского возраста. Я бестолково скользила взглядом по совершенно незнакомым мне лицам. Каждый раз замирая при виде какого-нибудь молодого человека, похожего на него. Но волнения были напрасны. Его в зале до сих пор не было.
«Ваш заказ!»
– зажурчал уже знакомый голосок официанта, и передо мной поставили сначала бутылку вина, а затем порцию салата.
«Что-нибудь еще?»
«Да, возможно». Я замешкалась, раскрыла сумочку, чтобы достать телефон, и чуть не опрокинула все ее содержимое. Правда, успела вовремя ухватить за ремешок, но этого неловкого движения было достаточно, чтобы официант в моем дамском портмоне заметил несколько туго стянутых пачек новеньких американских купюр, чего я, собственно, и добивалась. «Вот неряха!» – виновато усмехнулась я. «Мой бывший муж все время меня за это упрекал. Ну да, это сейчас не так важно. Да, у меня есть еще одно пожелание». Я сделала паузу.
«И какое же?»
«Понимаете, меня пригласили на одно важное мероприятие, куда я обязательно должна явиться с кавалером».
«Простите, не понимаю вас».
Парнишка чуть наклонил голову и вопросительно заглянул мне в глаза. Он все понимал, я это знала наверняка. «Моя знакомая рассказала мне, что ваше заведение может решить эту проблему», — понизив тон, произнесла я.
«Простите, а можно узнать имя вашей знакомой?»
Переняв мою манеру заговорщического полушепота, спросил парнишка. К этому вопросу я тоже была готова, поэтому вчера и проделала операцию под условным названием, заполучив визитку особого клиента Мигрели. Все было проще простого. Дамочку, которая является в это заведение не только, чтобы поужинать, я заприметила уже давно, а вчера, случайно оказавшись с ней в дамской комнате, как бы случайно заглянула в ее сумочку и позаимствовала у нее визитную карточку. Именно поэтому я теперь самым невозмутимым тоном ответила. «Я понимаю вашу осторожность. Мою знакомую зовут Анна Брагина». Официант выпрямился, долю секунды молча стоял рядом со мной, а затем, произнеся
«Вернусь через минуту»,
исчез. Вот черт, неужели я просчиталась? было первое, о чем я подумала. По моим расчетам, дорогое манто, платье от известного бренда и пачка купюр в сумочке непременно должны были сделать свое дело. Я всегда свято верила в чудесное воздействие зеленых бумажек на впечатлительное русское сознание. Но развить тему финансового благополучия своих сограждан до конца я не успела, поскольку напротив меня снова материализовался парнишка в униформе.
«Прошу, это наше особое меню!»
С этими словами он протянул мне красную папку, точь-в-точь такой же, из какой я уже сделала заказ несколько минут назад. Однако я не стала задавать лишних вопросов, а послушно пролистала несколько первых страниц. На каждой было фото мужчины или молодого человека. Дальше его имя, а чуть ниже можно было прочесть примерно следующее. Атлет, тренер по фитнесу, знание английского языка и так далее. Полный перечень достоинств того или иного персонажа. Я почувствовала, как голова медленно начинает идти кругом, но заставила себя собраться. В чем дело? Каждый работает там, где может. У меня вот тоже не совсем типичная для женщины профессия. И что с того? На очередной странице я увидела знакомое фото. Павел Сорин. А я думала, Павел Бруцкий. Хотя о чем это я? Конечно же, он предпочел взять другую фамилию. Оно и понятно. Вот он. Я решительно ткнула пальцем в фото. «Меня интересует этот молодой человек. Я могу увидеть его прямо сейчас?»
«Возможно, вы пролистаете до конца?»
«Нет», — закапризничала я. «Уверена, что этот».
«Хорошо. Если хотите, то можете увидеть его. Он спустится к вам через несколько минут».
«Отлично».
«И последний вопрос. На какой день вы бы хотели нанять нашего сотрудника?»
«На завтра», — ляпнула я первое, что пришло на ум. Официант снова исчез, а я откинулась на спинку стула и принялась ждать. Честно говоря, настроение в этот момент у меня было самое что ни на есть паршивое. Я даже начала жалеть, что вообще взялась за это дело. Хотя, когда все только начиналось... А началось все с совершенно безобидного звонка. Незнакомый, но приятный женский голос попросил к телефону меня, назвав при этом по имени-отчеству. А удостоверившись, что я и есть Татьяна Александровна, приятный голос тут же перешел в рыдание, а затем рыдания также неожиданно перешли в просьбы о помощи. Но в этом для меня не было ничего удивительного. Примерно раз в месяц в моей квартире раздаются подобные звонки. Как-никак, а я уже несколько лет работаю частным детективом, и стоит заметить, успешно. Вот так и состоялось мое знакомство с Бруцкой Элеонорой Дмитриевной, немолодой и одинокой дамой, в прошлом актрисой, а ныне пенсионеркой. Правда, на пенсионерку Бруцкая походила меньше всего. Маленькая, сухонькая женщина, в деловом брючном костюме и норковой полушубке, появившаяся на пороге моей квартиры спустя 2 часа после звонка, никак не укладывалась в понятие обычной среднестатистической женщины, о возрасте которой, деликатно говорят, давно за 40. «Называйте меня просто Нора. Терпеть не могу, когда меня величают по имени-отчеству», — решительно заявила она. И я как-то сразу поняла, сработаемся. И действительно, от прежней слезливости не осталось и следа, и Нора кратко поведала мне причину своих переживаний. Собственно говоря, и причина-то была сущим пустяком. «Блажь», — мысленно решила я. Но, услышав сумму предполагаемого гонорара, решила воздержаться от высказывания подобных умозаключений вслух. Хотя от своего мнения не отказалась. «Посудите сами». Как иначе отнестись к заявлению бывшей актрисы о том, что с ее сыном в последнее время творится что-то странное? Мол, он не только решил жить отдельно от мамочки в свои-то 30 с лишним лет, но еще и в делах материальных перестал от нее зависеть. А это так не похоже на Павлушу, Прежде он приходил ко мне почти каждый день и просил денег. А теперь он говорит, что снимает квартиру, но показать мне ее не желает. Он говорит, что все время работает. Но недавно моя приятельница видела его посреди рабочего дня в кафе. Боюсь, что он ввязался в какое-то гнусное дело и просто не хочет мне в этом сознаваться. Закончила она свой монолог. «Может, он просто нашел выгодную работу?» – предположила я, как в воду глядела. «Добрый вечер!» – отвлек меня от собственных мыслей мужской баритон. Я подняла глаза и невольно расплылась в улыбке. Передо мной был холеный брюнет в дорогом костюме, с небрежными повадками и явным сознанием того, какое впечатление он производит на женщин. Он был похож на мужчину с обложки журнала. Большая редкость, но тем не менее имеют место быть и такие экземпляры. Да, на моей памяти это третий такой красавец. Первый оказался преступником, которого под белые рученьки увел конвой. К слову сказать, этому поспособствовала я. Второй лучше и не вспоминать. Его убили, а всю вину пытались повесить на меня. И вот теперь этот. И все из той же оперы. Что за невезение с мужиками?
«Добрый», — промурлыкала я. «Присаживайтесь».
«Спасибо». Брюнет отодвинул стул и сел напротив меня. «Мне сказали, что вы хотели меня видеть». Я кивнула. «Тогда давайте для начала познакомимся. Меня зовут Павел».
«Таня».
В этот момент рядом с нашим столиком снова возник тот самый официант, который так услужливо согласился исполнить мою маленькую просьбу. Он поставил на стол вторую бутылку вина, расставил столовые приборы, а на краю стола оставил тоненькую книжечку, в которую был вложен счет за ужин, за приятный вечер, за компанию красивого мужчины.
«Танечка, я предлагаю выпить за наше с вами знакомство».
Я кивнула, и пока мой новый знакомый разливал вино по бокалам, незаметно опустила руку в сумочку, нащупала на ее дне крошечный диктофон и нажала на кнопку «Запись». Пора браться за работу. Этот красавец явился сюда по долгу службы, но и вы, Татьяна Александровна, тоже. Мы выпили за знакомство. Потом за меня, потом, собственно, за мою несравненную красоту. В этот момент, должно быть, со стороны мы казались обычной парой, какие часто заглядывают в ночные заведения подобного толка. А на самом деле...
«Так значит, завтра я должен буду сопровождать вас?»
После очередной порции любезностей в адрес моей персоны перешел Паша к делу.
«Именно.
Можно узнать, что это за мероприятие?»
«Разумеется», — кивнула я. — «Завтра открытие выставки картин, над которой работала моя знакомая. Я в числе приглашенных, а некоторые обстоятельства обязывают меня явиться туда со спутником».
«Можно узнать, какие именно обстоятельства?» — заосторожничал брюнет.
Я растянула губы в улыбке.
«Там будет мой бывший муж», — запела я давно сочиненную сказку про белого бычка. «Так что тебе придется постараться и изобразить моего нового бойфренда. Идет?»
«Без проблем», – пожал плечами Паша. «Вот только...»
«Можешь не беспокоиться», – перебила я его. «Мой бывший, человек хоть и гнусный, но выяснять отношения с тобой не будет. Просто хочется, чтобы этот кретин понял».
Я не стала заканчивать фразу банальным «какую женщину он потерял», а просто многозначительно посмотрела на своего нового знакомого.
«Действительно кретин!» — хмыкнул Паша. «Развестись с такой девушкой!»
«Комплименты тоже включены в оплату?»
«Ну что за черт! Моя привередливая натура и тут нашла повод поиздеваться!» Паша смерил меня пристальным взглядом, потом лениво улыбнулся и выдал нараспев короткое «Нет». Я тоже невольно пристальнее посмотрела в его серо-голубые глаза, но в них не было ничего, кроме пляшущих отсветов от электрических ламп и непонятного мне азарта.
«Скажи, а ты давно здесь работаешь?»
— ни с того ни с сего спросила я.
«Полгода».
«А как ты сюда попал?»
«Долгая история».
«И тебе нравится?»
Он пожал плечами, подумал и ответил.
«Здесь хорошо платят, а это главное. Извини, конечно, но нам на такие темы с клиентками говорить нельзя».
«Вот в чем дело», — расстроилась я. «А обычно клиенты интересуются такими вещами?»
«Нет, обычно мои клиентки — стареющие тетки с кучей денег», — выдал Павел такую фразочку, на которую я не могла даже и рассчитывать. «Такие, как ты, мне раньше не встречались. Правда, сегодняшний вечер для меня не просто работа и обязательство. Сегодня я ужинаю с чертовски привлекательной девушкой». Я почувствовала, как внутри у меня что-то начинает оттаивать, подогретое алкоголем и комплиментами красавца-брюнета. И почему судьба свела меня с ним при столь неромантичных обстоятельствах? Он – мальчик по вызову, я – частный детектив, которого наняли, чтобы следить за ним. Полный бред и невезуха.
«Спасибо, конечно».
«Что? Ты не веришь, что это правда?»
Я, как ни странно, верила. И это было самой большой ошибкой.
«Я буду очень ждать завтрашнего дня, когда мы снова встретимся», — продолжал литься в мои уши приятный баритон, а серые голубые глаза смотрели так внимательно и умоляюще.
«Мне нужно идти. Завтра я заеду за тобой в клуб в 4 часа».
Я раскрыла сумочку, чтобы расплатиться по счету и уйти. В конце концов, запись разговора у меня есть. Того, что он наговорил, более чем достаточно. А и дальше оставаться равнодушной к речам этого красавца, будь он 100 раз неладен, я не могла.
«Постой!» — он резко схватил меня за руку. «Ты правда так торопишься?»
Неужели он влюбился в меня с первого взгляда? Блондинистый парик, линзы и дорогие вещи сотворили чудо? У моих ног красавец-мужчина? Жаль, только ошибочка маленькая вышла. Мне такой козел не ко двору. Но, вопреки этой мысленной отповеди, я осталась сидеть на месте, а язык сам собой сболтнул. «Никаких дел у меня нет».
«Тогда, может быть, мы продолжим вечер, только не здесь».
Читать между строк я умею, благо взрослая девочка. И тонкий подтекст этой фразы тоже от меня не ускользнул. Но в этот момент я думала совершенно о другом. Нора ведь сетовала на то, что ее ненаглядный Павлуша никак не желает приглашать мамочку в свои новые апартаменты. А коль скоро я решила держать перед госпожой Бруцкой отчет о всех делах ее сына, то будет непростительно упустить такой шанс и не заглянуть в логово моего нового знакомого. «Просто заглянуть», — дала я себе установку, и, выдав свою самую очаровательную улыбку, кивнула. «Думаю, можно». На то мы и порешили.
«Только скажу пару слов нашему администратору и вернусь», — виновато улыбнулся Павел и выскочил из-за стола.
Я отчего-то разозлилась, отпрашиваться побежал. А потом закралось легкое опасение. С чего я вообще взяла, что Павел решил устроить мне экскурсию по своим апартаментам? Ведь он не просто дядька, с которым я нежданно-негаданно познакомилась. Он спутник на некоторое заранее проплаченное время. А это значит, что сейчас он вернется и, как ни в чем не бывало, спросит:
«Танюша, а далеко ли твоя квартира?»
А еще, возможно, он помашет у меня перед носом очередным выписанным чеком на сумму с несколькими нулями. Мол, за удовольствие надо платить. И вот тогда, дорогая Танюша, тебе останется только хлопать глазами и разводить руками, мысленно удивляясь проворству современных представителей противоположного пола и своей собственной недальновидностью. Но ничего из вышеописанного не произошло. Паша вернулся через несколько минут уже в пальто и клетчатом шарфе. Он прихватил со стола нераспитую бутылку вина и, улыбнувшись, спросил: «Поехали?» О материальной стороне предстоящего мероприятия он не заговаривал, а вместо этого кружил вокруг меня, то и дело рассыпаясь в комплиментах. Но еще больше он удивил меня тем, что без малейших рассуждений предложил ехать на его машине. Растерянно посмотрев на черную «Инфинити», в сторону которой решительно шагал мой новый знакомый, увлекая меня за собой, и вспомнив свою «Ладу», я окончательно пришла к выводу, что с выбором работы я слегка просчиталась.
«Ехать совсем недолго, в паре кварталов отсюда», – вещал Паша, поворачивая ключ зажигания.
Иномарка заурчала и плавно тронулась с места.
«Живешь рядом с Мигрелем?»
«Нет».
«Как-то слишком быстро», — ответил мой кавалер.
«Квартира не моя, а знакомого. Просто его сейчас нет в городе. Я же живу совсем в другом районе».
Я чуть не хлопнула себя по лбу.
«Вот оно что!» Разговаривать на эту тему мне больше не хотелось. Зато как-то сразу потянуло домой. Так я и думала, что все пойдет наперекосяк. Вот только как теперь объяснить моему милому спутнику, что не досуг мне с ним коротать этот вечер?
Я покосилась на Пашу. Он сосредоточенно следил за дорогой, то и дело сворачивая в незнакомые мне улочки и обгоняя медленно ползущие по дороге авто. Я уткнулась носом в окно и загрустила. А все так хорошо начиналось. Паша не обманул. Квартира его знакомого действительно находилась совсем рядом, так что вскоре машина въехала в очередной проулок, который оказался тесным двором, и остановилась. Мой спутник заглушил мотор и оповестил:
«Приехали».
Пришлось выбираться из машины и снова брести вслед за ним, на этот раз без особого энтузиазма. Мы вошли в темный подъезд, поднялись на лифте на 5-й этаж и оказались на грязной лестничной площадке. Под потолком болталась на длинном проводе электрическая лампочка. Что и говорить, антураж еще тот. А пока я обозревала тамошние достопримечательности, Паша старательно выворачивал карманы пальто в поисках ключей.
«Они точно были где-то здесь?» – бормотал он.
Ключи обнаружились в кармане брюк. С лязгом они упали на бетонный пол.
«Вот черт!»
– выругался мой новый знакомый и нагнулся, чтобы поднять их. Потом он долго пытался открыть дверь.
«Неужели так разнервничался?» –
вяло думала я, наблюдая за ним. «Или это от того, что влюбился?»
«Стоп! Что за черт? Опять всякие глупости лезут мне в голову!»
Паша наконец-то справился с замком, толкнул дверь и посторонился, пропуская меня вперед. Я еще раз мысленно чертыхнулась и шагнула через порог. Мой кавалер последовал за мной. Замок тихонько защелкнулся, и мы оказались в маленькой тесной квартирке, впрочем, вполне уютной. По крайней мере, несколько пуфиков у высокого зеркала и живые цветы в большом напольном горшке свидетельствовали о том, что здесь живет человек, знакомый с такими словами, как комфорт и эстетика.
«А куда же уехал хозяин этой квартиры?»
– спросила я, чтобы хоть что-нибудь спросить. Паша обвел блуждающим взглядом коридор и только затем ответил:
«В командировку».
Он снова забегал глазами по сторонам и потом добавил:
«Ты пока проходи на кухню, а я сейчас».
Я не стала спорить, и хотя предполагалось, что ввиду обстоятельств Павел мог бы быть и куда более любезным, на кухню проследовала одна. А мой распрекрасный кавалер ускакал вглубь коридора и скрылся за одной из дверей.
«И бывает же такое!» – усмехнулась я про себя. В Мигреле он казался более чем самоуверенным, а теперь не на шутку разнервничался. Вон как глазки отводит и суетится.
Я измерила шагами кухню, остановилась у окна и выглянула во двор. У дальнего подъезда одиноко мигал фонарь, и в его отсветах был виден иней. А в доме напротив уже давно погасили свет. Интересно, который сейчас час?
«Может быть, хочешь чай или кофе?» раздался за моей спиной голос Павла. «Кофе!» – кивнула я и с неохотой отошла от окна. Нужно было придумать какой-то предлог, чтобы улизнуть отсюда по добру по здорову. Но, как назло, ни одной толковой мысли в голове не обнаружилось. И я молча наблюдала за тем, как Паша организует нам скромный стол.
«Скажи, а ты давно развелась с мужем?» – спросил он.
«Пару месяцев назад на ходу сочинила я».
«И это он первым подал заявление на развод?»
Я решила до конца быть жертвой брачного процесса и кивнула.
«Точно дурак!»
– еще раз подытожил Паша.
«А ты никогда не был женат?»
– решила я ради приличия уточнить один нюанс.
«Нет. Разве это возможно при моей работе?»
Он встал, подошел к одному из кухонных столиков и достал из него нераспечатанную пачку Мальборо.